приветствуем вас, дорогие друзья.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
То и дело в последнее время радость русской церкви приумножается принесением в ее пределы великих святынь со святой горы Афон, с других каких-то православных земель и стран. Но для многих это действительно торжество духовное и источник укрепления в вере, духовных и телесных исцелений. Для многих просто соблазн и повод богохульствовать, для людей, поврежденных умом и сердцем, это какое-то возмущение, как так, зачем. А для некоторых, некоторые просто недоумение, что, зачем, нужно ли. И не только для тех, кто не приходит поклониться святыням, но эти помысли касаются иногда и в качестве искушения, попускаемого Богом, и тех, кто простаивает многокилометровые очереди. Что попросить, как, нужно ли мне это, не нужно. Тут, в общем, есть о чем поговорить. И принесение святого пояса Пречистой Богородицы, и дары волхвов в России, Петербурге, в других городах, и иные святыни, которые заметным образом появляются для общего поклонения, ну и вызывают как бурю благодати, бурю утешения, так и бурю смущения в людях, лишенных каких-то здравых понятий в вере православной, понятий о благодати, о святынях нашей церкви. Что более всего как-то вызывает недоумение, какие порождают вопросы принесения святынь?
Ну, если у светских людей, то это, наверное, прежде всего именно, что вы поклоняетесь предметам? То есть, что это вообще такое? Это же всего лишь предмет, вот.
Мне кажется, это вообще безумие для людей светских, когда они видят, там даже по новостям показывают, что люди выстают по 12, по 14 часов на холоде, там, для того, чтобы там, ну, грубо говоря, как они выражаются, там поцеловать там какой-то сундук.
Mm-hmm.
Вот, тогда достаточно богохульственно.
Для людей соблазн, для эллинов безумие. А для нас же благодать, которая присуща тем предметам, которые имели отношение к настоящей неподдельной святости. Источник святости – Господь, источник духовного света, света, просвещающего всякого человека, грядущего в мир. Кто освящается? Пояски ли? Четочки ли? Крестики ли? Конечно, прежде всего мы говорим об освящении от святыни верующих душ. Благодать, которую мы приняли, церковь приняла в день Святой Пятидесятницы, благодать освящения, день рождения Церкви, Святая Пятидесятница, излияние Святого Духа на апостолов, сделала апостолов, а вслед за ними, их преемников, этой благодати епископов, раздателями благодати церковной. Таинства церковные, которые совершаются, это способ усвоения плодов искупительной жертвы Христа Спасителя теми, ради кого Он умер, воскрес, ради кого Он и основал Церковь как путь, как дверь, как способ нашего спасения в вечности. И эта благодать, которая присуща всему церковному, она действует по преимуществу в таинствах, но и в освященных Церковью предметах, к которым мы относим иконы святые, к которым церковь причисляет и останки святых людей. Есть труп, но если труп причастен святости, личности, к которой он принадлежал, то тогда к этому трупу собираются орли духовные, те люди, которым свойственна крылатость, духовность, а не только присмыкание по земле. А поскольку тело человека, даже уже и бездыханное, это часть его освященной личности. Личность была освящена ради православной веры, и освящение этой личности касалось не только души, но и самого телесного состава. Но останки человека не прежде становятся мощами, чем они признаны таковыми Церковью после канонизации святого. Святой канонизируется, Церковь провозглашает его святость, благословляет написание его иконы, а его останки именуются мощами. Тогда мощи становятся реальным источником святыни. Пояс, принадлежавший Богородице.
Где-нибудь, ну, в каком-то месте, может быть, отдаленном, но это не обязательно. То есть вот так вот благоговейно относится к каким-либо остаткам, святыням, ну, которые остались при жизни какого-либо человека, которого, вот, ну, они считают, вот, те, кто знали, те, кто наслышаны, святым, а впоследствии его так и не канонизируют.
И бывает, вот... потому что бывает ведь духовное значение для близких людей, а для отдаленных, ну, такого всеобщего церковного значения нет. Тут есть местно чтимые святые. Ну что, они плохие люди, что ли, были? Их нельзя канонизировать общецерковной канонизацией, не найдено необходимо. Ну что, они просто у каждого звезда от звезды разенствует во славе, сказано у апостола Павла. На небе тоже есть и луна, образ такого некоторого совершенства славы Богородицы, как самое мощное отражение света солнечного, солнца правды, Христос. А есть и звезды многочисленные, разные величины, и святые тоже имеют разное значение. Некоторые вселенские учителя и святители, а некоторые имеют значение для небольшого региона, а некоторые очень важны, но так и не были канонизированы по разным причинам. Ну, по поводу вещей, замечательно, тоже святитель Феофан отвечал на просьбы одного из архимандритов, духовной жизни человека, к нему не однажды, многие обращались с такими просьбами, чтобы он нечто из принадлежащих ему вещей из своего затвора передал. Передайте, пожалуйста, что-нибудь из ваших вещей, чтобы я, как особую святыню, мною чтимую, имел бы у себя в келье, спрашивает его какое-то лицо духовное, которое кормлялось у епископа Феофана. Тот говорит: очень удивил меня ваша просьба что-то дать из моих вещей вам в келью. Бесы, как пчелы, кружат и жужжат вокруг меня. И окажи я вам такую немилость, передай я вам одну из своих вещей, эти самые бесы, как в связи с тем, что вещи это им знакомы, тотчас налетят в вашу келью и не дадут вам никакого покоя. Поэтому я не могу исполнить вашу просьбу, именно потому что я друг вам. Ну, то есть под таким благовидным и с юмором преподанным предлогом святитель Феофан уклоняется от того, чтобы вещи ему принадлежащие передавать другим для молитвенного почитания. Хотя сейчас для нас величайшей святыней являются и каждый предмет, к которому прикоснулись руки святителя Феофана, будь то иконы его, им написаны, которые хранятся в Вышинском монастыре, в самом его сердце, это в храме, в затворе у святителя Феофана, где тот ежедневно совершал литургии, письма, написанные его рукой. Конечно, это величайшие святыни православного мира, а не только Вышинского монастыря. Но здесь, опять же, тот же закон, который мы сказали, закон освящения, церковного освящения. Пояс Богородицы мы упомянули. Конечно же, то, к чему хотя бы прикасались персты Пречистой Девы, то, что касалось ее пречистого тела, каким образом может быть в каком-то пренебрежении или непочитании в том мире, где Дева Мария почитается Царицей Небесной. Конечно же, вся любовь, являемая Божьей Матери, произливается перед той вещественной единицей, каким-то предметом, который касался. И в данном случае поклонение, конечно, не связано с материей, из которой сделан поясочек, а со служением Девы Марии, нашему спасению, которое мы особенно и переживаем тогда, когда находимся вблизи с тем, что касалось Богородицы. Некоторых в этом контексте смущает поклонение кресту Христову, или мы к нему обращаемся: радуйся, живоносный кресте. Что, христиане все с ума сошли? Крест – это все-таки древо. А мы его почитаем, обращаемся к нему как к разумному существу.
Это вот больше в полемике с протестантами они нас обвиняют, что мы не почитаем как бы святыню, а поклоняемся. И приводят как раз тот пример про крест Господь.
Они не могут говорить по-другому, потому что не все понятие о святыне размагничено. Поэтому не имея должной любви и жертвенного следования за Христом, как это свойственно церкви, людям церковным, они, конечно же, не могут понять и принять и благоговение перед святынями, которыми как раз совершалось нечто, имеющее отношение к земной жизни тех людей, тех святых людей, а то и самого Бога-человека, распятого на этом кресте нашего ради спасения. И поэтому обращение ко кресту – это так же, как мы в простоте говоря смотрим на фотографию любимого человека. Вот это его отображение, это его образ. это напоминание о нем или вещь дорогого человека. Страшно иногда так чисто душевным сочувствием, когда человек что-то близкое, очень родное потерявший, потом имеет иногда невольные встречи с предметами, прилежащими этого человека. Борис Пастернак в стихах доктора Живаго в романе «После ушедшей жены, убирая вещи, нечаянно натыкается на иголку в ее вышивании и вдруг видит всю ее и плачет втихомолку». Так умели великие поэты отразить вот эти события человеческой души, вот, и такую драму потери, близости, родства ушедшего человека пережить по причине встречи с каким-то предметом. Вот одна иголочка, с которым она сидела с вышиванием, и внезапно видит всю ее и плачет втихомолку. Конечно же, для нас увидеть святыню, имеющую отношение к кому-то из любимых нами святых, дары волхвов. Рождество Христово для нас неформальное какое-то событие древности, историческое, хронологическое. Это события, связанные впрямую с нашим спасением. И мы, конечно же, поклоняемся как самому Богомладенцу Христу, не тем металлическим, даже золотым и древним предметам, раритетам, а мы поклоняемся Христу, родившемуся ради нашего спасения. Поэтому в ком есть это благоговение к святыне и к святым, для тех и предметы становятся важным вот этим стежком, такой ниточкой связи, которая возобновляет, возбуждает всю полноту чувств к этой святой личности, как эта самая иголочка в стихотворении у Бориса Пастернака.
Приходится надо слушать и от православных, от христиан, не только от атеистов, от протестантов, что, мол, ну вот я верую, я почитаю, в церковь хожу, ну а что я буду стоять вот в очереди? Потому что многие говорят так, что те, кто вот стоят в очереди, ведь вот когда особенно значимые святыни, те же дары волхов, вот сейчас и пусть Богородица, к ним ведь очереди действительно просто огромные. А просто иногда еще говорят, что вот люди, ну если не большинство, но некоторые, что которые там стоят, они и в церковь-то не ходят, а здесь ходят как будто именно с каким-то таким предлогом полуязыческим. Вот я поклонюсь, чего-нибудь попрошу, и все.
Ну, кто чего просит,
происходит
это происходит
исцеление различные.
Да и происходит, конечно. Здесь, Александр, вот вы были ли влюблены? Когда ты влюблен, то подвиг тебя воодушевляет, а не пугает. Я вот был таким болваном. Вспоминаю, целую ночь мог сидеть в каком-то подъезде, ждать, появится там, не появится предмет твоего восхищения. Вот, конечно, это предметы недостойные, как уж потом понимаешь, такого времяпровождения рискованного. А тем не менее, когда мы любим достойное, то, особенно в нашем русском народе, потребность жертвенной любви, она очень острая. Образ Божий, который мы на себе носим, особенно люди православные, он по преимуществу воодушевляет нас к жертвенной любви. Потому что Бог есть союз совершенства, Бог есть сама любовь. Семён Новый Богослов даже называет любовь сущностью Божией. Да, сущность Божия непостижима, мы о ней ничего не говорим, поскольку она превышает всякие способности человека. Но и любовь такова. Поэтому формулировка любви как сущности Божией, понятно, что это любовь относится к категориям какого? Апофатического или катафатического богословия?
Любовь?
Катафатического, конечно, да. Нравственные свойства божественной личности. А сущность Божия, она целиком характеризуется в формате апофатического, отрицательного богословия. То есть, что состоящего в том, что в Боге нет того, что присуще тварному. А, тем не менее, действительно, любовь – это столь высокое и понятие в его таком божественном значении, что некоторым образом, по моему соображению, по формулировке Семёна Нового Богослова, как раз прослеженная эта мысль, кому интересно, у митрополита Илариона есть тщательный труд по этому великому святому, и вот это соотношение понятия любви с божественной сущностью очень интересно выражается. то, конечно же, любовь, понятие, вот это правильная любовь, истинная любовь, божественная любовь, это понятие жертвенное. Поэтому если мы имеем любовь к какой-то святыне, уже по очерченному нам выше механизму, так сказать, то, конечно же, желание жертвенно послужить, принести какой-то подвиг. Что мы принесем? Цветы, ну там все в цветах утопает. Какое-то пожертвование в монастырь, водопед или святого Павла. Ну что мы можем там свою синенькую бумажку там опустить? Доброе дело, но явно, что не это Богу надо от нас, а хоть немножечко потрудиться, потерпеть, помолиться. На этом, кстати, спекулируют некоторые враги нашего Отечества и православия, которые как раз вот исламизируя или вводя в сектантское какое-то сообщество, спекулируют на склонности нашей молодежи к подвигу, к жертвенности. Вроде в православии, что там ходишь, доходишь, там свечку поставил, там в среду-пятницу попостился. Что это за дело? Вот у нас подвиг, у нас жертва, у нас умереть за Бога, но уже сразу в рай. А в раю все будет. И чай, и кока-кола. Вот. А зато сейчас надо жертвенно послужить. Поэтому, когда есть повод жертвенно потрудиться, другое дело, что всегда есть этот повод. Но как трудно донести до нашего широкого соотечественника, что ты приди в больницу, что ты помоги храму, что ты... еще что-то сделай. А здесь великая святыня, и народ воодушевляется. Тут большая известность, и народу охота. Конечно, иногда и в обход этой очереди бывает необходимость и самому пройти, и кого-то провести.
Вот как раз я слышал даже, не хочу сказать про многих, но что бывали...
Но про меня?
Нет, ну просто слышал, вот даже вот сейчас, хотя бы даром волхов, такая очередь большая, что некоторые на этом... практически, но если не зарабатывают, то продают места в очереди.
И вообще можно ли сказать, например, что человек, если он прошел без очереди, то что он не получит той благодати, например?
Ну, как правило, и мне приходится чаще ходить как-то так, пользуясь всякими милостями великих людей. Иногда надо кого-то провести. В Москве я бываю, все-таки живу я в провинции, у нас до Москвы как... далеко все-таки надо ехать и ехать, а заботы многочисленные и наши теологические, и монастырские не позволяют много времени уделить. И как-то мы стояли, конечно, мы ездили с рязанским делегацией и как раз к поясу Богородицы стояли вместе с молодежью. Вы ездили, да? Не ездили? Недавно мне фотографии на глаза попались. Сейчас не вспомню, это года 2-3 назад было, летом. Были поклонения святыни, у меня недавно фотографии на глаза попались, и мы там целым коллективом несколько автобусов ехал, стояли вдоль набережной.
А, был что-то такое, только это был, по-моему, не пояс Богородицы.
Не пояс Богородицы, может быть, это было что-то, какая-то другая святыня. И там и постоишь, и помолишься вместе с прихожанами нашими, с теологами, со студентами. А вот бывает, что надо просто по-быстрому. И иногда это удается, и тогда... конечно, вот в этой стремительности тебя встретили, где-то помогли, где-то приложили, и тут что уже ушел, понятно, что вот эта немножко суетность не дает возможности спокойно
помолиться. Ну, получается, то, что ты все-таки мало потрудился, потому что и других людей бывает в искушении вело. Потому что я помню, что у меня тоже была такая ситуация, когда я была достаточно юной, меня кто-то там провел.
Ну да, вот. Поэтому, когда даже вот помазаться освященным елеем, сначала во время сеночного бдения ты 2 часа молишься, а потом уже начинается полиелей, и ты принимаешь с благословением, благословение и с особым благоговением. Не говоря уже о святом причащении, надо быть на вечерней службе, на всеночной, прийти к часам, простоять литургию. И, ну, должна быть подготовка для встречи к святыне. Ну, иногда так бывает. Вот когда привозили, например, в храм Христа Спасителя главу моего святого покровителя, апостола-евангелиста Луки, то я имею возможность как-то, потому что это, может, было связано с Афоном, и там наши друзья, отцы афонские, они все-таки меня знают давно, слава Богу, с афонского подворья, и поэтому так чисто по-братски я имею возможность как-то с их машиной, с их, ну, вместе с ними просто войти вот с таким пропуском, чисто визуально. И вот так вошел, но не мог быстро пробежать мимо главы апостола Луки, приложился, как все, так быстренько и встал рядышком, там с братьей, молюсь. Встал буквально на 1 минуту, и вдруг откуда ни возьмись Никита Михалков, ну, все-таки человек такой статусный, ему открывают главу, открывают саму крышечку, вот эту прозрачную, он прикладывается, отцы меня сразу, давай, и ты сразу. И я таким образом попал странным образом в то одно мгновение, в которое все-таки открыли сами мощи. Ну, понятно, что большой разницы-то нет. По вере вашей, некоторый уголок храма Христа Спасителя поцеловали, и понимая, что там это святыня, им-то, в общем-то, и хватило этой благодати, и действительно ее премного получили. Но, тем не менее, в это мгновение как-то апостол Евангелист Лука посредством раба Божьего Никиты как-то им не явил свою милость, я чувствую, дозволив приложиться к самой главе своей, которую я, конечно, и с любовью, конечно, наплыв чувств таких благодарных особенный бывает при таком стечении обстоятельств. То есть лично для меня не открывали, кто я такой, а вот ну, уже человеку знаменитому, тут уж вроде бы не так особое внимание оказать, потому что от таких людей, кстати, кто-то скажет сразу, ну вот, что за лицеприятие, что за человекоугодие, а все-таки поймите, дорогие друзья, мы не раз к этой теме возвращались, что все-таки обращение, утверждение в вере людей знаменитых, оно очень много пользы несет народу, который все-таки поглядывает на знаменитости, и когда знаменитости безобразничают, не стесняясь всяким срамом своим, и этим и хвалится своими извращениями, своими патологиями, своей развращенностью, то это большая беда для народа, тем более, когда она постоянно тиражируется в самый прайм-тайм на телевидении, а когда люди все-таки каким-то благочестием, вон, стало известно, например, что одна известная певица и молилась у нас рождественской ночью в монастыре, и ездили мы в интернат детский, потом поздравлять детишек, для них такой праздник, а кто-то пишет озлобленный, узнав об этой новости, ну, теперь они все, как она, там, сделают себе наколку там на руке или еще что. Ну, глупо, потому что, понятно, мы не наколку ездили рекламировать, а о празднике Рождества радоваться вместе с детьми и доставить им больше радости. Так только злобные умы и сердца размышляют. И известные люди, когда не стесняются своего благочестия, то очень много, на пользу многих бывает такое. Поэтому и не надо смущаться тем, что какие-то большие известности, по мирскому, конечно, известны, не столько святостью своей, сколько какими-то другими общественно заметными делами пользуются каким-то вниманием особым. Потому что они как миссионеры бывают очень полезны церкви и тем еще многим запутавшимся людям, особенно молодежи, которые еще не отличают право от лева.
Батюшка, а можно сказать, что, например, какая-то святыня, вот вы говорите, великая святыня, что какая-то святыня, она более свята, какая-то менее свята? Ведь крест, который мы носим даже вот на теле, это же тоже святыня. Но мы ведь его как бы ну, не поклоняемся, мы не почитаем, но все-таки так, как, например, вот тем же дарам волхвов, да, или какие-то святыни, которые привозят. Можно ведь как-то сделать какую-то градацию?
Можно. Иоанн Златоуст говорит, что на меня не обижаются никакие святые из-за того, что я люблю Павла более всех. Для меня Павел всех важнее. Вот, он любит Павла, а мы так можем сказать о святителе Феофане, что это в убыток преподобному Серафиму, или мы не будем ему служить, или Иоанну Кронштадтскому, но есть святитель Феофан, жизнь которого, слово каждое которого лично для кого-то, для меня, например, является каким-то непрестанным торжеством православия, каким-то светом такой святыни и радости духовной, что его миссия в церкви, его миссия в твоей жизни составляет что-то особое. Так и святыня, конечно же. И это может быть какая-то святыня рядом с тобой, находящаяся. Почему всегда нарекают имена постриженным монахом чаще всего по тем святыням, которые почитаются в монастыре. Потому что есть великие святые, которые вселенские, которым мы молимся, но при этом местно чтимые останки, какой мощи какого-то священномученика являются особой, преподобного мученика, особой святыней для этого человека. С ним и с этим святым связано его обращение к вере, его ежедневные молитвы монастырские и теперь принятие монашеского пострига. И, конечно, он будет с ним не разлей вода духовная, и дай Бог и в Царстве Небесном. Поэтому, конечно, тут возможно, имеем мы право для себя какие-то святыни почитать особо, как для себя близкие.
Батюшка, а вот как имеет, ну, имеет значение, вот как проведешь время, вот когда ты стоишь, например, ну, в очереди, то что или когда ты едешь по
улице? Только празднословить там нехорошо.
Как все-таки
ну, тут уж, я думаю, лучше всего научиться в самой очереди. Там народ и, видите, и поет, и молится, и кается, и чувствует свое недостоинство. Там уже не вошедший в эту реку не может почувствовать сладости этой воды, а уже вставший и терпящий, и переминающийся, встречают как благодать и кашу, которую приуготовили для них заботливые организаторы, и какой-то кипяточек, чаек по дороге в этой большой очереди, и внимание, когда ты вошел в храм, сейчас уже вот такие новые заметные какие-то работы над организацией этих событий, когда через каждые 3 метра стоит симпатичная девушка, которая поздравляет с праздником, просит проходить. Не просто какие-то формалисты там в робе говорят, давайте, давайте, здесь не стойте, а научный, специально обученный персонал, который вполне неформально, а искренне поздравляет с праздником, просит не задерживаться, как-то проявляет какое-то внимание, разъясняет. Конечно, это все воспринимается как благодать. Поэтому, конечно, вы говорите, спекулянты какие-то на очередях. Ну, ясно, что это везде есть такие кровососы и паразиты, которые присасываются к древу человеческого благочестия со своими корыстными интересами. Ну, для этого еще мы, когда в 96-м году привозили впервые главу целителя Пантелеймона на Афонской подводе, тогда мне как эконому приходилось курсировать вдоль очереди, помогая людям все-таки не впадать в какую-то зависимость от каких-то поборов, каких-то чуждых церкви, от каких-то предложений нечистого характера, денежных. Конечно, всегда нужно учитывать эти слабости человеческого, человека падшего, и защищать от них людей, которые хотят поклониться святыне. Дорогие друзья, тема неисчерпаемая, и благодать от святынь тем более. Желаем вам ее побольше. Храни вас Бог, Божьей помощи.
До свидания.
До свидания.